Глава 8. Юридическая фирма Tritsis & Tritsis, вне сомнения, была самой престижной в Греции. Основатели ее давно ушли на пенсию, и фирмой владел Наполеон Чотос. В фирме было еще с полдюжины сотрудников, но мозговым центром являлся Чотос. Все богатые люди, обвиняемые в убийстве, немедленно вспоминали о Наполеоне Чотосе, чей послужной список был феноменален. Год за годом, защищая людей, которым грозила высшая мера наказания, Чотос добивался неизменного успеха. О недавнем суде над Анастасией Савалос писали все газеты мира. Чотос защищал клиентку в, казалось бы, совершенно очевидном деле и сумел блестяще победить. Он здорово рисковал, потому что знал, что есть только один способ спасти жизнь своей клиентки. Он улыбнулся в душе, припоминая лица судей, когда он глотнул отравленные микстуры. Он четко рассчитал свою речь, зная, что его прервут ровно в полдень. В этом и лежал ключ ко всему. «Если бы только судьи изменили порядок заседания и не прервали меня в 12 часов, страшно подумать, что было бы тогда». И без того произошло нечто незапланированное, что едва не стоило ему жизни. После объявления перерыва, когда он быстро шел по коридору, путь ему преградили репортеры. «Мистер Чотос, откуда вы знали, что в микстуре нет яда?» «Как вы объясните?»
«Кто-нибудь подменил бутылку?»
«Разве Анастасия совалась?»
«Извините, господа. Боюсь, я срочно должен последовать зову природы. Отвечу на ваши вопросы потом».
Он заторопился в туалет в конце коридора. Надпись на дверях гласила «Неисправен». Один из репортеров заметил. «Придется вам поискать другой туалет». Наполеон Чотос улыбнулся.
«Боюсь, не добегу».
Он вошел и запер за собой дверь. Внутри его ждала целая бригада. Доктор пожаловался.
«Я уже начал беспокоиться. Приготовьтесь к промыванию желудка», — рявкнул он на ассистента.
«Слушаюсь, доктор».
Доктор повернулся к Наполеону Чотосу.
«Ложитесь на пол. Полагаю, процедура не доставит вам удовольствия».
«Если учесть имеющуюся альтернативу», — усмехнулся Наполеон Чотос, — «то придется мне потерпеть».
За спасение жизни Анастасии Савалос Наполеон Чотос взял $1 миллион, которые были положены на его счет в швейцарском банке. Чотос имел просторный дом в Колонарай, прелестном жилом районе Афин, виллу на острове Корфу и квартиру в престижном районе Парижа. Короче говоря, у Наполеона Чотоса были все основания радоваться жизни. Только одно маленькое облачко омрачало небосклон. Его звали Фредерик Ставрос. В Tritsis & Tritsis он был новичком. «Наполеон, он явно второго сорта. Не место ему в такой фирме».
«Ставрос едва не завалил мое дело. Он просто дурак».
«Слышал, что вчера Ставрос делал в суде? Судья едва не дал ему пинка». «Черт побери, почему ты не уволишь этого придурка Ставроса? Он здесь нужен, как собаке пятая нога. Он портит нам репутацию». Никто лучше Наполеона Чотоса не знал, что все это правда. Его иногда подмывало выболтать правду. «Я не могу его уволить». Но вместо этого он говорил:
«Дайте ему шанс, у него все получится».
И больше ничего партнерам не удавалось от него добиться. Философ однажды сказал: «Будь осторожен в своих желаниях, вдруг они сбудутся». Желание Фредерика Ставроса, младшего члена фирмы Tritsis & Tritsis, сбылось, превратив его в самого несчастного человека на Земле. Он не мог ни есть, ни спать, сильно потерял в весе.
«Сходи к врачу, Фредерик», — настаивала жена. «Ты ужасно выглядишь». «Да нет, все равно не поможет».
Он знал, что с ним происходит, и ни один доктор не мог ему помочь. Его убивали угрызения совести. Фредерик Ставрос был целеустремленным молодым человеком, чистолюбивым идеалистом. Много лет он работал в видавшем виды офисе в бедном районе Афин, защищая малоимущих клиентов, порой бесплатно. Встреча с Наполеоном Чотосом резко изменила всю его жизнь.
Годом раньше Ставро защищал Ларри Дугласа, которого вместе с Ноэлли Пейдж судили за убийство жены Дугласа, Кэтрин. Наполеона Чотоса нанял могущественный Константин Демирис, чтобы защищать свою любовницу. С самого начала Ставрос был счастлив передать в руки Чотоса обе защиты. Знаменитый адвокат приводил его в трепет. «Ты бы посмотрел на Чотоса в суде», — говорил он своей жене. «Это что-то потрясающее. Хотелось бы мне когда-нибудь работать в его фирме». Когда процесс близился к концу, дело приняло неожиданный оборот. Улыбающийся Наполеон Чотос собрал у себя Ноэлли Пейдж, Ларри Дугласа и Фредерика Ставроса.
«Я только что совещался с судьями», — сказал Чотос Ставросу. «Если обвиняемые признают себя виновными, судьи согласны дать им по 5 лет, из них 4 условно. По существу им придется просидеть не более 6 месяцев».
Он повернулся к Ларри.
«Вы американец, мистер Дуглас, поэтому вас депортируют. Вам не разрешено будет вернуться в Грецию».
Ноэлли Пейдж и Ларри Дуглас с готовностью согласились последовать его совету. Через 15 минут, обращаясь к обвиняемым и их адвокатам, главный судья сказал:
«Греческий суд никогда еще не приговаривал обвиняемых к смертной казни, если имелись хоть какие-то сомнения в том, что действительно было совершено преступление. Я и мои коллеги поэтому были крайне поражены, когда в середине процесса обвиняемые признали себя виновными. Я объявляю приговор Ноэлли Пейдж и Лоуренсу Дугласу. Смертная казнь через расстрел. Приговор должен быть приведен в исполнение в течение 90 дней, считая с сегодняшнего дня».
И в этот момент Ставрос понял, что Наполеон Чотос умышленно загнал их в ловушку. Константин Демирис нанял Чотоса не для того, чтобы он защищал его любовницу, а чтобы добился для нее смертной казни. Такой была месть Демириса женщине, которая ему изменила. Ставрос, сам того не желая, невольно помог Чотосу загнать их в ловушку. «Я не могу позволить, чтобы это произошло», — размышлял Ставрос. «Я пойду к главному судье, расскажу, что сделал Чотос, и приговор отменят». И тогда Наполеон Чотос подошел к Ставросу и сказал:
«Если вы завтра свободны, Фредерик, почему бы нам не пообедать вместе? Я хочу познакомить вас с моими партнерами».
Прошло 4 недели, и Фредерик Ставрос стал полноправным членом престижной фирмы «Тритсис и Тритсис». Ему отвели большой кабинет и назначили щедрое жалование. Так он продал свою душу дьяволу, но обнаружил, что для него слишком трудно придерживаться условий этой сделки.
Больше так продолжаться не может.
Он не мог освободиться от неодолимого чувства вины.
«Я убийца», — думал он.
Он долго терзался сомнениями и, наконец, принял решение. Однажды ранним утром, войдя в кабинет Наполеона Чотоса, он сказал:
«Леон...»
«Господи, старик, да ты ужасно выглядишь», — заметил Наполеон Чотос. «Почему бы тебе не отдохнуть, Фредерик? Тебе бы это пошло на пользу».
Но Ставрос знал, что таким способом его проблему не решить.
«Леон, я признателен за все, что вы для меня сделали, но я больше не могу здесь оставаться».
Чотос с удивлением взглянул на него.
«О чем это ты? Ты вполне справляешься».
«Да нет, меня просто раздирает на части».
«Раздирает на части? Не пойму, что тебя беспокоит».
Фредерик Ставрос недоверчиво посмотрел на него.
«Как вы и я поступили с Ноэлли Пейдж и Ларри Дугласом? Разве вы не чувствуете в своей вины?»
Глаза Чотоса превратились в узкие щелки.
«Осторожно, Фредерик, иногда приходится прибегать к дьявольским мерам, чтобы восторжествовала справедливость».
Он улыбнулся.
«Поверь, нам не в чем себя упрекнуть. Они виновны».
«Мы приговорили их, заманив в ловушку. Я не могу больше продолжать жить так, будто ничего не произошло. Простите, я подаю заявление об уходе. В конце месяца ухожу».
«Я не приму твоего заявления», —
твердо сказал Чотос.
«Почему бы тебе не принять моего предложения, не уйти в отпуск и...»
«Я не могу спокойно отдыхать, зная то, что я знаю. Мне жаль».
Чотос изучал его, взгляд его был жестким.
«Ты соображаешь, что ты делаешь? Ты же бросаешься прекрасной карьерой, своей жизнью, наконец».
«Нет, я спасаю свою жизнь».
«Значит, ты твердо решил?»
«Да. Мне правда очень жаль, Леон. Вы не беспокойтесь, я никому не расскажу о том, что случилось».
Повернувшись, он вышел из кабинета. Наполеон Чотос долго сидел, задумавшись. Наконец он принял решение. Взял трубку, набрал номер.
«Передайте, пожалуйста, мистеру Демиресу, что я хотел бы встретиться с ним сегодня днем. Скажите, что дело срочное».
В 4 часа дня Наполеон Чотос уже сидел в кабинете Демиреса.
«Что случилось, Леон?» — спросил Демирес.
«Вообще-то ничего еще не случилось», — осторожно начал Чотос. «Но я подумал, что тебе стоит знать, что сегодня утром ко мне приходил Фредерик Ставрос. Он решил уйти из фирмы».
«Ставрос? Адвокат Ларри Дугласа? Ну и что?»
«Сдается, он мучается угрызениями совести».
Последовало напряженное молчание.
«Понимаю».
«Он пообещал никому не рассказывать о том, что случилось в тот день в суде».
«И ты ему поверил?»
«Знаешь, Коста, как ни странно, но поверил».
Константин Демирис улыбнулся.
«Ну и прекрасно. Тогда и нечего обсуждать, не так ли?»
Наполеон Чотос облегченно вздохнул и поднялся.
«Ну, вроде нечего. Просто я считал, что ты должен знать».
«Правильно сделал, что сказал. Пообедаем вместе на той неделе».
«Разумеется.
Я тебе позвоню, и мы что-нибудь придумаем».
«Спасибо, Коста».
Ближе к вечеру, в пятницу, старая церковь на окраине Афин была пуста. В ней царили покой и тишина. В углу рядом с алтарем Фредерик Ставрос стоял на коленях перед святым отцом Константину. Священник прикрыл голову Фредерика куском материи.
«Святой отец, я согрешил, и нет мне искупления».
«Главная беда человека, сын мой, это то, что он считает себя просто человеком. Так в чем твой грех?»
«Я убийца».
«Ты отнял у кого-то жизнь?»
«Да, святой отец, я не знаю, как искупить мой грех».
«Бог знает, что делать. Спросим его».
«Из тщеславия и корысти я позволил сбить себя с пути истинного. Это случилось год назад. Я защищал человека, обвиняемого в убийстве. Суд проходил нормально. Но здесь Наполеон Чотос...»
Часом позже Фредерик Ставрос покинул церковь другим человеком. Ему казалось, что с плеч его сняли тяжелый груз. Испытанная веками процедура исповеди очистила ему душу. Он рассказал священнику все до конца и впервые с того ужасного дня почувствовал, что может дышать свободно.
«Я начну новую жизнь. Перееду в другой город и начну все заново. Постараюсь как-то искупить содеянное. Благодарю вас, святой отец, за то, что дали мне шанс».
Быстро смеркалось, и площадь Эрмос была практически пуста. Когда Фредерик Ставрос дошел до угла, загорелся зеленый свет, и он начал переходить улицу. Не успел он достичь середины мостовой, как большая черная машина с выключенными фарами стремительно понеслась прямо на него с верхнего конца улицы, подобно огромному, лишенному рассудка чудовищу. Ставрос в ужасе застыл на месте. Раздался оглушительный рев мотора, и Ставрос почувствовал, как расплющивается и рвется на части его тела. Мгновение оглушительной боли, и все погасло. Наполеон Чотос обычно вставал рано. Он обожал эти ранние мгновения покоя перед тяжелым и утомительным рабочим днем. Он всегда завтракал в одиночестве и, пока ел, читал утренние газеты.
В это утро там было несколько интересных сообщений. Премьер-министр Фемистоклес сформировал новое коалиционное правительство, в которое вошли представители 5 партий.
Надо будет послать ему поздравления.
Сообщалось, что войска китайских коммунистов вышли на северный берег реки Янцзы. Гарри Трумэна и Эльбена Баркли привели к присяге, соответственно, в качестве президента и вице-президента Соединенных Штатов. Наполеон Чотос перевернул пару страниц, и кровь застыла у него в жилах. Ему попалась на глаза заметка следующего содержания.
«Мистер Фредерик Ставрос, партнер престижной фирмы Тритсис и Тритсис, возвращаясь из церкви Капни-Кореа, был вчера сбит машиной. Водитель скрылся с места происшествия. По показаниям свидетелей, машина была черного цвета, без номерных знаков. Мистер Ставрос был одной из центральных фигур сенсационного процесса Ноэлли Пейдж и Ларри Дугласа. Он был адвокатом Ларри Дугласа и...»
Наполеон Чотос поднял глаза от газеты. Он напряженно сидел, забыв о завтраке. «Несчастный случай. Так ли?» Константин Демирис не велел ему беспокоиться. Однако слишком многие люди совершили роковую ошибку, недооценив Демириса. Чотос снял трубку и набрал номер Константина Демириса. Секретарь соединил его.
«Ты уже читал утренние газеты?» — спросил Чотос.
«Нет, а что?»
«Фредерик Ставрос мертв».
«Что?»
— в голосе прозвучало неподдельное удивление.
«О чем ты говоришь?»
«Его вчера вечером сбила машина. Водитель скрылся».
«Бог ты мой! Мне очень жаль, Леон. Водителя нашли?»
«Нет еще».
«Может, мне слегка надавить на полицию? В наше время никто не может чувствовать себя спокойно. А, кстати, как насчет обеда в четверг?»
«Хорошо».
«Значит, договорились».
Наполеон Чотос считал, что он умеет читать между строк. Удивление Константина Демириса было подлинным. «Значит, отношения к смерти Ставроса он не имеет», — подумал Чотос. На следующее утро Наполеон Чотос въехал в частный гараж своего офиса и выключил зажигание. Когда он направлялся к лифту, откуда-то из темного угла вышел парень. «Спички нет?» Для Чотоса это прозвучало как сигнал тревоги. Он не знал обратившегося к нему человека, а значит, в гараже тому делать было нечего.
«Конечно».
Не раздумывая долго, Чотос ударил незнакомца портфелем по лицу. Парень вскрикнул от боли.
«Ах ты, сволочь!»
Он выхватил из кармана пистолет с глушителем.
«Эй, что здесь происходит?»
— послышался голос. К ним бежал охранник в форме. Незнакомец на мгновение замешкался, а затем кинулся к открытым дверям. Охранник подбежал к Чотосу.
«Вы в порядке, мистер Чотос?»
«Да».
Наполеон Чотос обнаружил, что ему трудно говорить, не хватало воздуха.
«Все нормально».
«Что ему было надо?»
«Я не совсем уверен», — медленно ответил Чотос. «Наверное, это совпадение», — думал Чотос, сидя за письменным столом. «Может быть, этот парень просто хотел меня ограбить? А зачем же тогда пистолет с глушителем? Нет, он собирался меня убить. И Константин Демирис так же искренне удивится моей смерти, как он удивился, узнав о гибели Фредерика Ставроса. Я должен был догадаться», — упрекнул себя Чотос. «Демирис не тот, чтобы позволить себе оставлять свидетелей. Ну что ж, мистера Демириса ждет сюрприз».
Из переговорного устройства послышался голос его секретарши.
«Мистер Чотос, вы должны быть в суде через полчаса».
Сегодня заканчивалось слушание дела о серии убийств, но Чотос был не в состоянии выступать в суде.
«Позвоните судье и скажите, что я болен. Пусть меня заменит кто-нибудь из фирмы. Больше не беспокойте меня».
Он взял из ящика стола магнитофон и долго сидел, задумавшись. Затем начал диктовать. В тот же день, после полудня,
Чотос появился в кабинете государственного обвинителя Питера Демонидеса. В руке у него был большой конверт. Секретарша в приемной сразу узнала Чотоса.
«Добрый день, мистер Чотос. Я могу вам чем-нибудь помочь?»
«Я хотел бы видеть мистера Демонидеса».
«У него сейчас заседание. Вы договорились о встрече?»
«Нет, просто скажите ему, что я здесь и что дело срочное».
«Разумеется».
Через 15 минут Наполеон Чотос был в кабинете государственного обвинителя.
«Ну и ну», — сказал Демонидес. «Магомед пришел к горе. Чем могу быть вам полезен? Поторгуемся немного о слове для защиты?»
«Нет, Питер, я по личному делу».
«Садитесь ли он?»
Когда оба уселись, Чотос сказал.
«Я хочу оставить у вас конверт. Он запечатан и должен быть открыт только в случае моей неожиданной смерти».
Питер Демонидес разглядывал его с любопытством.
«Вы что, думаете, с вами может что-то случиться?»
«Есть такая вероятность».
«Ясно. Один из ваших неблагодарных клиентов?»
«Неважно кто. Вы единственный человек, кому я могу довериться. Положите его в сейф и никому не показывайте».
«Ну, конечно». Он наклонился вперед. «Похоже, вы напуганы».
«Так оно и есть».
«Может быть, вы хотите, чтобы моя контора обеспечила вам защиту?»
Чотос постучал пальцем по конверту.
«Здесь все, что мне требуется».
«Ну, хорошо, если вы так хотите».
«Я так хочу».
Чотос поднялся и протянул руку.
«Эвхаристо, не могу выразить, как я вам признателен».
Питер Демонидес улыбнулся.
«Параколо, вы у меня в долгу».
Еще через час посыльный в форме появился в конторе греческой торговой корпорации и обратился к одной из секретарш.
«У меня пакет для мистера Демириса».
«Давайте я распишусь за него».
«Мне приказано отдать его мистеру Демирису лично».
«Извините, но я не могу его беспокоить. От кого пакет?»
«От Наполеона Чотоса».
«Вы уверены, что не можете просто оставить его?»
«Уверен, мэм».
«Я узнаю, сможет ли мистер Демирис принять его».
Она нажала клавишу на переговорном устройстве.
«Простите, мистер Демирис, посыльный принес вам пакет от мистера Чотоса».
Послышался голос Демириса.
«Давайте его сюда, Ирен».
«Посыльный настаивает на том, чтобы передать пакет лично».
Последовала пауза.
«Войдите вместе с ним».
Ирен с посыльным вошли в кабинет.
«Вы, Константин Демирис?»
«Да».
«Распишитесь, пожалуйста, за пакет».
Демирис расписался, посыльный положил пакет на стол.
«Спасибо».
Константин Демирис подождал, пока секретарша и посыльный уйдут. Несколько мгновений он задумчиво смотрел на пакет, а затем открыл его. Там был плеер с кассетой внутри. Заинтригованный Демирис нажал кнопку, и кассета начала вращаться. В кабинете зазвучал голос Наполеона Чотоса.
«Дорогой мой Коста, все было бы значительно проще, если бы ты поверил тому, что Фредерик Ставрос не собирался разбалтывать наш маленький секрет. Мне еще больше жаль, что ты не веришь, что и я не собираюсь болтать по этому злосчастному поводу. У меня есть все основания полагать, что ты виновен в смерти бедняги Ставроса и что сейчас ты собираешься разделаться со мной. Поскольку моя жизнь дорога мне не меньше, чем твоя тебе, я, при всем моем к тебе уважении, отказываюсь быть твоей следующей жертвой. В порядке предосторожности я изложил все факты относительно нашей с тобой роли в деле Ноэли Пейджа Ларри Дугласа на бумаге, запечатал в конверт и передал государственному обвинителю с указанием вскрыть пакет только в случае моей неожиданной смерти. Поэтому, друг мой, теперь в твоих интересах, чтобы я был жив и здоров».
Пленка кончилась. Константин Демирис сидел, уставившись в пространство. Когда Наполеон Чотос вернулся к себе в контору, он уже не испытывал страха. Хотя Константин Демирис и опасен, он далеко не дурак.
Он постережется делать что-либо, что может навлечь беду на него самого.
«Он сделал ход», — подумал Чотос, — «а я объявил ему мат».
Он улыбнулся своим мыслям.
«Похоже, с обедом в четверг ничего не выйдет».
В течение последующих нескольких дней Наполеон Чотос был занят подготовкой к новому судебному процессу над женщиной, которая убила двух любовниц своего мужа. Чотос вставал рано утром и работал до позднего вечера, готовясь к перекрестным допросам. Он инстинктивно чувствовал, что, несмотря ни на что, он опять выиграет дело. В среду он работал в своей конторе до полуночи, а затем поехал домой. До виллы он добрался только в час ночи. В дверях его встретил дворецкий.
«Не надо ли чего-нибудь, мистер Чотос? Если вы голодны, могу приготовить мизедес или...» «Спасибо, ничего не нужно, иди спать».
Чотос поднялся в спальню. Еще час он перебирал в уме детали завтрашнего судебного процесса и, наконец, в 2 часа ночи уснул. Ему снился сон. Он находится в суде и допрашивает свидетеля, когда тот вдруг начинает срывать с себя одежды.
«Зачем вы это делаете?» — спросил Чотос.
«Я весь горю!»
Чотос смотрит в зал и видит, что все присутствующие тоже раздеваются. Он поворачивается к судье.
«Ваша честь, я хочу возразить...»
Судья снимает с себя мантию.
«Здесь слишком жарко!» — говорит он.
«Здесь слишком жарко. И шумно». Наполеон Чотос открыл глаза. Языки пламени лизали дверь спальни, комната постепенно наполнялась дымом. Наполеон сел, мгновенно проснувшись.
«Пожар! Почему не сработала пожарная сигнализация?»
Дверь трещала от сильного жара. Задыхаясь от дыма, Чотос бросился к окну и попытался открыть его. Но окно не поддавалось. Дым все сгущался, все труднее становилось дышать. Спасения не было. С потолка начали падать горящие головешки. Рухнула стена, вокруг бушевал огонь. Наполеон закричал. Волосы и пижамы вспыхнули. Ничего не соображая, он бросился на закрытое окно, выбил его своим телом и, как пылающий факел, полетел вниз с высоты 16 футов. На следующий день, рано утром, Питер Демонидес вошел в кабинет Константина Демириса.
«Калимера, Питер», — приветствовал его Демирис. «Спасибо, что зашли. Принесли?»
«Да, сэр», —
он протянул Демирису запечатанный конверт, оставленный у него Наполеоном Чотосом.
«Я подумал, вы предпочтете иметь его здесь».
«Правильно подумали, Питер. Позавтракайте со мной».
«Эвхаристо! Вы так добры, мистер Демирис».
«Коста. Зовите меня Коста. Я давно слежу за вами, Питер. Мне кажется, вас ждет большое будущее. Я подумаю, чтобы подходящее подыскать для вас у себя. Вас это интересует?»
Питер Демонидес улыбнулся.
«Да, Коста, меня это очень интересует».
«Ну и прекрасно. Поболтаем об этом за завтраком.